Глава третья. Каннибализм. Сидя в поезде, идущем на вокзал Чаринг-Кросс, я размышлял об этом странном, диком понятии и явлении, уже пагубно повлиявшем на жизнь Чарльза Диккенса. Тогда я не имел понятия, сколь ужасным образом, и очень скоро оно повлияет на мою жизнь. В силу какой-то своей психологической особенности Чарльз Диккенс всегда испытывал нездоровый интерес к каннибализму в прямом и переносном смысле слова. В ходе своего публичного расставания с Кэтрин и сопутствующего скандала, который он старательно раздувал и придавал гласности, хотя сам никогда не признал бы данного факта, писатель неоднократно говорил мне: «Они едят меня заживо, Уилки. Мои враги, семейка Хогартов, введенная в заблуждение общественность, желающая верить в самое худшее, все они пожирают меня кусок за куском». В течение последних 10 лет Диккенс часто приглашал меня с собой в лондонский зоологический сад, в каковых походах неизменно находил огромное наслаждение. Но как бы он ни любил наблюдать за семейством гиппопотамов, экзотическими птицами в вольере и львами в клетке, главной целью для него всегда оставалось посещение террариума в час кормления рептилий. Диккенс ни разу не пропустил этого действа и постоянно торопил меня, чтобы поспеть ко времени. Рептилий, а именно змей, кормили мышами и крысами. И это зрелище, казалось, гипнотизировало моего друга, который, будучи сам гипнотизером, решительно противился всякому гипнозу. В такие минуты он застывал, словно пригвожденный к месту. И не единожды, сидя со мной в экипаже, в театре перед началом спектакля или даже в собственной своей гостиной, Диккенс вспоминал вслух, как зачастую две змеи одновременно набрасывались с разных сторон на крысу, а несчастный грызун продолжал судорожно бить по воздуху всеми 4 лапами, когда его голова и хвост уже скрывались в змеиных пастях с мощными челюстями, неумолимо двигавшихся навстречу друг другу. Всего за несколько месяцев до Стейплхёрстской катастрофы Диккенс по секрету признался мне, что ножки ванны, столов, кресел — и даже толстые шнуры портьер у него в доме представляются ему змеями, медленно пожирающими ванну, столешницы, кресельные сиденья и занавеси соответственно. «Когда я не смотрю, дом пожирает сам себя, дорогой Уилки», — сказал мне мой друг как-то за пуншем. Он также сказал, что часто на разных банкетах, как правило, банкетах в его честь, он вдруг окидывает взглядом сидящих за длинным столом соратников, друзей, коллег, поглощающих куски телятины, баранины или курятины. И на мгновение, на одно ужасное мгновение, ему чудится, будто все они подносят ко рту судорожно дергающиеся конечности. Но конечности не мышиные и не крысиные, а человеческие. Диккенс сказал, что подобные видения, ну, сильно действуют на нервы. Но именно каннибализм в подлинном смысле слова, или, во всяком случае, устойчивые слухи о нем, изменил ход жизни Чарльза Диккенса 11 лет назад. В октябре 1854-го вся Англия содрогнулась, прочитав отчет доктора Джона Рея о находках, обнаруженных в ходе поисков пропавшей экспедиции Франклина. Если вы никогда не слышали об экспедиции Франклина, дорогой читатель далекого будущего, мне надлежит сказать лишь, что в 1845 году сэр Джон Франклин со 129 людьми предпринял попытку исследования Арктики на 2 кораблях британского военно-морского флота «Ребус» и «Террор». Они отплыли в мае 1845-го. Главной их задачей было пройти по северо-западному проходу, соединяющему Атлантические и Тихие океаны. Англия всегда мечтала о новых и более коротких торговых путях на Дальний Восток. Франклин, самый старший участник экспедиции, был опытным путешественником, и все с уверенностью рассчитывали на успех смелого предприятия. Последний раз Эребус и Террор видели в Баффиновом заливе в конце лета 1845-го. Через 3 или 4 года, в течение которых от Франклина и его людей не поступило ни единой весточки, даже командование военно-морского флота забеспокоилось и снарядило несколько спасательных экспедиций. Но корабли так до сего дня и не найдены. И парламент, и леди Франклин назначили огромное вознаграждение. Поисковые экспедиции не только из Британии, но также из Америки и других стран исходили Арктику вдоль и поперек в попытках найти Франклина и его людей или, по крайней мере, какие-нибудь свидетельства, дающие представление об участи их постигшей. Леди Франклин твердо верила, что ее муж и команда обоих кораблей по-прежнему живы, и почти никто из правительства и флотского командования не решался переубеждать ее, даже когда большинство англичан оставили всякую надежду. Доктор Джон Рэй, служащий торговой компании Гудзонова залива, совершил сухопутную экспедицию в Северное Заполярье и на протяжении нескольких сезонов исследовал удаленные от материка острова. Там нет ничего, кроме мерзлого гравия да бесконечных вьюг. И обширные пространства арктического ледяного панциря, где бесследно сгинули Эребус и Террор. В отличие от британских моряков и большинства других спасателей, Рэй жил в разных эскимосских племенах, овладел примитивными местными наречиями и в своем отчете процитировал показания многих аборигенов. Он привез из путешествия различные предметы: медные пуговицы, фуражки, столовые блюда с полустертым гербом сэра Джона, письменные инструменты, принадлежавшие Франклину и прочим участникам экспедиции. Под конец Рэй обнаружил останки человеческих тел, как захороненных в мелких могилах, так и непогребенных, в том числе 2 скелета, сидящих в корабельной шлюпке, установленной на санях. Англию потрясли не только эти страшные доказательства гибели франклиновской экспедиции, но и представленные Рэем свидетельства эскимосов, из которых следовало, что Франклин и его люди не просто погибли, а еще и предавались каннибализму в последние дни своей жизни. Дикари рассказали Рэю, что не раз наталкивались на стоянки белых людей, где находили обглоданные человеческие кости, груды отрубленных конечностей и даже высокие сапоги с сохранившимися в них ступней и голенью. Разумеется, леди Франклин пришла в ужас и решительно отказалась принимать на веру отчет Рэя. Она даже снарядила на собственные средства очередной корабль, чтобы возобновить поиски мужа. Чарльза Диккенса тоже ужаснула и чрезвычайно возбудила мысль о каннибализме. Он начал публиковать статьи о предполагаемой трагедии не только в своем журнале «Домашнее чтение», но и в других изданиях. На первых порах он просто выражал сомнение и заявлял, что доктор Рэй поторопился с выводом, будто участники экспедиции поедали тела умерших товарищей. «Он просмотрел уйму книг», — говорил Диккенс, хотя не уточнял, каких именно, и утвердился в своем мнении, что бедным людям Франклина и в голову не могла прийти мысль о поедании своих умерших товарищей. Когда все англичане начали либо верить в истинность представленного Рэем отчета, он потребовал таки у правительства вознаграждения за неопровержимые доказательства факта гибели франклиновской экспедиции. Либо забывать прискорбную историю. Диккенсовские возражения приобрели яростный характер. В «Домашнем чтении» он обрушился с убийственной критикой на «дикарей». Так он называл всех людей с небелым цветом кожи. Но в данном случае коварных, лживых, не заслуживающих доверия эскимосов, с которыми жил и общался Рэй. В наше время Диккенс считался крайним либералом, но почему-то никто не усомнился в его либерализме, когда он, выступая от лица английской нации, заявил: «По нашему твердому убеждению, все дикари в глубине души трусливые, вероломные и жестокие». «Такого просто быть не может», — утверждал он, «чтобы хоть один из людей сэра Джона Франклина для продления своего существования прибег к столь чудовищной мере, как поедание тел погибших товарищей». В доказательство своей точки зрения наш друг привел чрезвычайно странный довод. Из всей просмотренной уймы книг он выбрал в качестве авторитетного источника «Сказки тысячи и одной ночи», одной из книг, оказавших на него самое сильное влияние в детстве, как он неоднократно говорил мне. И в заключении статьи написал: «В обширном цикле сказок «Тысячи и одной ночи» только вампиры, чернокожие одноглазые великаны, громадные чудовища ужасной наружности и богомерзкие твари, украдкой выползающие на морской берег, прибегают к поеданию человеческой плоти или каннибализму». Вот вам и пожалуйста. Quod erat demonstrandum.
Что и требовалось доказать, латынь.
В 1856 году борьба Диккенса против гипотезы о каннибализме среди благородной команды сэра Джона Франклина приняла новую форму, и я оказался непосредственно причастен к делу. Во время нашего совместного пребывания во Франции, в таких поездках Диккенс неизменно называл меня «мой порочный друг», а наши прогулки по Парижу — опасными вылазками, хотя при всем своем интересе к ночной жизни города и молоденьким актрисам он никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения, в отличие от меня. Диккенс предложил мне написать пьесу для постановки в домашнем театре в Тевистокхаусе. Драму о пропавшей арктической экспедиции вроде франклиновской, воспевающую мужество и доблесть англичан, а также повествующую о любви и самопожертвовании. «А почему бы вам самому не написать ее, Чарльз?» — естественно, спросил я. «Он просто не может. Он начинает работу над крошкой Дорит, выступает с публичными чтениями и издает свой журнал. Нет, пьесу должен написать я». Диккенс предложил название «Замерзшая пучина», поскольку история будет не только о ледяной пустыне, но и о сокровенных глубинах человеческой души. Он пообещал помочь мне со сценарием и подредактировать текст, из чего я тотчас заключил, что автором будет он, а я — просто механизмом для запечатления слов на бумаге. Я согласился. Мы начали работать над «Замерзшей пучиной» в Париже. Вернее, это я начал работать, пока Диккенс бегал по званым обедам, банкетам и прочим светским мероприятиям. К концу жаркого лета 1856 года мы оба вернулись в Лондон, и я остановился в Тевистокхаусе. Наши привычки, писательские и человеческие, не всегда совпадали. Во Франции я засиживался в казино далеко за полночь, а Диккенс имел стойкое обыкновение завтракать между 8 и 9. Мне не раз приходилось завтракать гусиным паштетом в одиночестве около полудня. И в Тевистокхаусе, и позже в Гэтсхилле Диккенс неизменно работал с 9 утра до 2-3 часов пополудни, и все до единого в доме, члены семьи и гости — тоже должны были заниматься какими-нибудь делами в течение этого времени. Я часто наблюдал, как дочери Диккенса или Джорджина притворяются, будто вычитывают корректурные оттиски, пока писатель сидит в своем кабинете за закрытой дверью. Тогда, еще до появления второго Уилки Коллинза, исполненного решимости занять мое место за письменным столом, я предпочитал работать по ночам, а потому мне приходилось искать убежище в библиотеке, где я мог выкурить сигару и соснуть днем. Нередко Диккенс неожиданно выходил из своего кабинета, вытаскивал меня из моего укрытия и заставлял вернуться к работе. Моя работа, наша работа, над драмой продолжалась всю осень. По моей задумке, главный герой, Ричард Уордор, играть его предстояло Диккенсу, разумеется, должен был сочетать в себе черты неукротимого сэра Джона Франклина и его заместителя, довольно заурядного ирландца по имени Фрэнсис Крозье. Я намеревался вывести Уордера пожилым мужчиной, не очень компетентным, в конце концов все участники франклиновской экспедиции погибли, и слегка помешанным, возможно, даже до известной степени персонажем отрицательным. Диккенс полностью отверг мой замысел и превратил Ричарда Уордера в молодого человека, обладающего ясным, острым умом, сложным характером и вспыльчивым нравом, но готового, как показывается в конце пьесы, на жертвенный подвиг. Всю жизнь искавший истинную любовь, но так и не нашедший. Среди всего прочего писал Диккенс в пространных заметках по поводу образа главного героя. Он сочинил множество монологов Уордера, но не показывал их мне вплоть до последних наших репетиций. Да, я играл одну из главных ролей в этом любительском спектакле. Во время визитов в Тевистокхаус я часто видел, как Диккенс отправляется на свою 20-мильную прогулку по окрестным полям или возвращается с нее, зычным голосом репетируя монологи Уордера собственного сочинения. «Юная девушка с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность и чистым мелодичным голосом. Юная, любящая и милосердная. Я храню сей образ в памяти, хотя все прочие воспоминания померкли. Я буду бесприютно странствовать по свету, не ведая сна и покоя, покуда не найду ее». Задним числом легко понять искренность и глубину чувств, владевших Диккенсом в тот год, когда его супружеская жизнь близилась к концу. Причем по его воле. Писатель всю жизнь ждал и искал такую вот юную особу с прекрасным печальным лицом, добрыми глазами, источающими нежность, и чистым мелодичным голосом. Для Диккенса мир грез всегда был более реальным, чем повседневная действительность, и он с самой юности рисовал в своем воображении эту непорочную, заботливую, молодую, красивую и милосердную женщину. Премьера моей пьесы состоялась в Тевистокхаусе 6 января 1857 года, в канун крещения, по случаю которого Диккенс всегда устраивал какие-нибудь особые мероприятия, и в день рождения его сына Чарли. Писатель не пожалел трудов, чтобы приблизить любительскую постановку к профессиональному уровню. Приказал плотникам переоборудовать классную комнату в театральный зал, способный вместить свыше 50 зрителей. Распорядился снести имевшуюся там маленькую сцену и построить полноразмерную в широком эркере. Заказал музыку к спектаклю и нанял оркестр. Пригласил профессиональных оформителей, чтобы они спроектировали и изготовили сложные декорации. Потратил целое состояние на костюмы. Позже он хвастался, что мы, полярные путешественники из постановки, запросто могли бы отправиться из Лондона прямиком на Северный полюс в нашем настоящем арктическом обмундировании. Самолично проследил за установкой осветительных приборов и изобрел затейливые световые эффекты для воспроизведения причудливой атмосферы полярных дней, сумерек и ночей. Сам Диккенс привнес странную, напряженную, сдержанную, но невероятно мощную страстность в эту сугубо мелодраматическую роль. Писатель заранее предупредил, что в сцене, когда несколько из нас пытаются удержать Уордера, убегающего за кулисы в приступе душевной муки, он намерен драться по-настоящему, и нам придется напрячь все силы, чтобы остановить его. Как оказалось, он еще мягко выразился. Несколько актеров наполучали синяков и шишек еще в ходе репетиций. Сын Диккенса, Чарли, позже писал моему брату. В какой-то момент он увлекался до такой степени, что нам действительно приходилось драться точно профессиональным боксером. Что ж касается до меня, то я, будучи предводителем группы нападавших, неизменно оказывался в самой гуще потасовки и два или три раза был избит до синяков еще до премьеры. Перед первым показом спектакля наш общий друг Джон Форстер прочитал пролог, который Диккенс написал в последний момент, по своему обыкновению пытаясь растолковать всем, что он сравнивает сокрытые глубины человеческой души с ужасной замерзшей пучиной Арктики. «Чтоб заключенную в нас бездну, закованную в панцирь ледяной, исследовать пытливую рукой, и к полюсу души найти проход, тьму разгоняя, растопляя лед, познать, прозрев бездонные глубины, в нас скрытую замерзшую пучину. По прибытии поезда в Лондон я отправился на Чаринг-Кросс не сразу. Жизнь мне издавна отравляла, отравляет ныне и будет отравлять до скончания моих дней ревматоидная подагра. Иногда она обостряется в ноге, чаще перемещается в голову и гнездится, подобно раскаленному железному штырю, за правым глазом. Я справляюсь с постоянной болью, она действительно не проходит ни на минуту, благодаря силе характера. И еще с помощью опиума в форме лауданума. В тот день, прежде чем выполнить поручение Диккенса, я взял на вокзале кэб, идти пешком я уже не мог, и доехал до аптекарской лавки, расположенной рядом с моим домом. Аптекарь там, как и многие другие его коллеги в Лондоне и других городах, знал о моей беспрестанной борьбе с физическими страданиями и продавал мне болеутоляющие средства в количествах, какие обычно предназначаются для практикующих врачей, то есть бутылями. Осмелюсь предположить, дорогой читатель, что в ваше время лауданум по-прежнему используется, если только медицина не изобрела широко доступный препарат, действующий еще эффективнее. Но на случай, если я ошибаюсь, позвольте мне сказать несколько слов об этом лекарстве. Лауданумом называется спиртовая настойка опиума. На первых порах болезни я, по совету моего врача и друга Фрэнка Бёрда, просто разводил 4 капли опиума в половине или целом бокале красного вина. Потом доза увеличилась до 8 капель. Потом я начал принимать по 8-10 капель опиума с вином 2 раза в день. В конце концов я обнаружил, что готовый препарат под названием лауданум, состоящий из равных частей опиума и спирта, утоляет невыносимую боль гораздо эффективнее. В последние месяцы у меня выработалась привычка, видимо, пожизненная, пить неразбавленный лауданум из стакана или прямо из бутылки. Признаться, когда однажды я у себя дома осушил целый стакан лекарства в присутствии знаменитого хирурга сэра Уильяма Фергюсона, не сомневаюсь, что уж он-то всяко поймет необходимость подобной меры. Почтенный доктор потрясенно воскликнул, что такого количества лауданума хватило бы, чтобы убить всех сидящих за столом. Тогда в гостях у меня находились 8 мужчин и 1 женщина. После того случая я стал скрывать, в каких дозах принимаю препарат, хотя никогда не утаивал, что употребляю спасительный наркотик. Прошу вас понять, дорогой читатель моего посмертного будущего, в нынешнее время лауданум принимают все. Или почти все. Мой отец, не доверявший никаким медикаментам, в последние дни своей жизни поглощал в огромных количествах микстуру Беттли, представляющую собой крепкую настойку опиума. А я уверен, что мои подагрические боли по меньшей мере столь же нестерпимы, как предсмертные муки, которые он испытывал. Я помню, как поэт Колеридж, близкий друг моих родителей, слезно жаловался на свое болезненное пристрастие к опиуму. И помню, как моя мать предостерегала его против злоупотребления наркотиком. Но я также всегда напоминал нескольким своим друзьям, бестактно порицавшим мою зависимость от спасительного лекарства, что сэр Вальтер Скотт принимал лауданум в изрядных дозах, когда писал «Ламермурскую невесту». А такие наши с Диккенсом современники, как наш добрый приятель Бульвер Литтон и Д. Куинси, употребляли препарат в гораздо больших количествах, нежели я. Зная, что Кэролайн и ее дочери Хэрриет сейчас нет в городе, я из аптеки заехал к себе домой, в один из 2 своих лондонских особняков, расположенные по адресу Malcolm Place 9, Dorset Square. И там спрятал под замок новую бутыль лауданума, предварительно выпив 2 полных стакана. Через несколько минут я снова стал самим собой, в той мере, в какой можно стать самим собой, когда подагрическая боль все еще стучит в окна и скребется в двери твоей телесной оболочки. Во всяком случае, после приема опиата боль несколько утихла, и ко мне вернулась ясность мысли. Я взял наемный экипаж и поехал на Чаринг-Кросс. Замерзшая пучина имела огромный успех. Действие первого акта происходит в Девоне, где прелестная Клара Бёрнам, ее играла самая привлекательная из дочерей Диккенса Мэйми, терзается страхом за своего удалого жениха Фрэнка Олдерсли, чью роль исполнял я, тогда только-только отпустивший бороду, которую ношу и поныне. Олдерсли покинул Англию в составе полярной экспедиции, посланной, как и реальная экспедиция сэра Джона Франклина, на поиски северо-западного морского пути. И оба корабля, Wanderer и Simu, исчезли свыше 2 лет назад. Клара знает, что начальником экспедиции являлся капитан Ричард Уордер, чье предложение о браке она отвергла. Ордер не знает личности соперника, снискавшего любовь Клары после него, но поклялся убить его при первой же встрече. Мой персонаж, Фрэнк Олдерсли, в свою очередь, даже не догадывается о любви Ричарда Уордера к своей невесте. Клара понимает, что 2 корабля почти наверняка затерты льдами где-то в Арктике, и содрогается до глубины души при мысли, что 2 влюбленные в нее мужчины могут случайно узнать о своем соперничестве. Таким образом, бедная Клара не только мучается тревогой из-за возлюбленного, который может пострадать от лютого арктического холода, свирепых белых медведей и жестоких дикарей, но также изнывает от ужаса, представляя, что может сделать Ричард Уордер с ее дорогим Фрэнком, коли узнает правду. Кларе отнюдь не становится легче, когда ее няня Эстер, обладающая даром ясновидения, рассказывает о своем кровавом видении в час багрового девонского заката. Как я упомянул выше, Диккенс не пожалел трудов, чтобы создать в своем маленьком домашнем театре в Тевистокхаусе световые эффекты, реалистично воспроизводящие природное освещение в любое время суток.
«Я вижу ягненка в когтях у льва!» Сдавленным голосом говорит няня Эстер в ясновидческом трансе. «Твой пригожий голубок остался один на один с хищным ястребом. Я вижу, как ты и все вокруг горько плачут. Кровь! Я вижу пятно на твоем платье. О, дитя мое, то пятно крови!»
Молодого человека звали Эдмунд Диккенсон. Диккенс сказал, что снял для него комнату в отеле Чаринг-Кросс, но на самом деле это оказались просторные апартаменты. Пожилая и не очень привлекательная сиделка, дежурившая в гостиной, провела меня к пострадавшему. Диккенс столь подробно рассказывал об усилиях, потребовавшихся для извлечения мистера Диккенсона из-под груды обломков, и столь красочно описывала кровавленные, изодранные одежды несчастного, нуждавшегося в срочной медицинской помощи, что я ожидал увидеть на кровати сплошь обмотанный бинтами полутруп с заключенными в гипсовые лубки и подвешенными на растяжках конечностями. Но молодой Диккенсон, облаченный в пижаму и халат, сидел в постели с книгой, когда я вошел. На комоде и ночных столиках стояли цветы в вазах, в том числе букет алых гераний, вызвавший у меня слабое подобие панического чувства, испытанного мной во дворе Гэтсхилл Плейс. Диккенсон оказался круглолицым, розовощеким молодым человеком лет 20, с жидкими рыжеватыми волосами, уже редеющими над розовым лбом, с голубыми глазами и изящно вырезанными ушами, похожими на крохотные морские раковины. Я представился. Объяснил, что мистер Диккенс прислал меня справиться о самочувствии пострадавшего и премного изумился, когда Диккенсон с энтузиазмом выпалил. «О, мистер Коллинз, визит столь знаменитого писателя — великая честь для меня.
«Мне очень понравилась ваша «Женщина в белом», печатавшаяся выпусками в «Домашнем чтении», сразу после повести о двух городах мистера Диккенса».
«Благодарю вас, сэр», — промолвил я, чуть не зардевшись от комплимента. «Действительно, «Женщина в белом» пользовалась огромным успехом и обеспечила более высокие продажи журнала, чем большинство романов Диккенса. Приятно слышать, что скромные плоды моих трудов пришлись вам по душе», — добавил я.
«О да, роман превосходный», — сказал молодой Диккенсон. «Вам очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс».
Я уставился на него с каменным лицом, но мое холодное молчание осталось незамеченным, ибо Диккенсон возбужденно заговорил о Стейплхёрстской катастрофе, кошмарных последствиях крушения и о невероятном мужестве и великодушии Чарльза Диккенса.
«Уверен, я не сидел бы сейчас здесь перед вами, если бы мистер Диккенс не нашел меня под грудой обломков. Я висел вниз головой и едва дышал, мистер Коллинз. И он ни на шаг не отходил от меня, покуда не призвал на помощь кондукторов, дабы извлечь меня из вагона, и не проследил за тем, чтобы они отнесли меня к железнодорожному полотну, где раненых готовили к эвакуации. Мистер Диккенс неотступно находился рядом со мной в санитарном поезде, а по прибытии в Лондон, как вы сами видите, настоял на том, чтобы поселить меня в этом прекрасном номере и приставить ко мне сиделок до полного моего выздоровления».
«Вы серьезно пострадали?» — осведомился я совершенно бесстрастным тоном.
«О нет, ничуть. Отделался синяками да шишками. Спина, грудь, ноги и левая рука сплошь черные. Я 3 дня не вставал, но сегодня сиделка помогла мне дойти до туалета и обратно. Каковой поход оказался мне вполне по силам».
«Я очень рад», — промолвил я.
«Я собираюсь отправиться домой завтра», — продолжал трещать юноша. «Я никогда не смогу отблагодарить мистера Диккенса за великодушие. Он поистине спас мне жизнь. И он пригласил меня к себе в Гэтсхилл на Новый год».
На дворе стояло 12 июня. «Замечательно», — сказал я. «Уверен, Чарльз высоко ценит жизнь, в спасении которой участвовал». «Так значит, вы собираетесь домой завтра, мистер Диккенсон? Можно ли поинтересоваться, где вы живете?» Диккенсон снова затараторил. Он круглый сирота, особо любимый Чарльзом Диккенсом человеческий тип, если судить по Оливеру Твисту, Дэвиду Копперфилду или «Холодному дому». Но еще в детстве унаследовал состояние через замысловатые хитросплетения родственно-наследственных связей и был поручен заботам пожилого опекуна, по сей день проживающего в чудесном Нортгемптонширском поместье, которое вполне могло бы послужить прототипом Чесни Уолда.
Поместье из вышеупомянутого романа «Холодный дом».
В настоящее время, однако, молодой Диккенсон предпочитает жить в скромных наемных комнатах в Лондоне, один. Он почти или вовсе ни с кем не водит знакомства, учится игре на разных музыкальных инструментах, не имея намерения заниматься музыкой всерьез, и осваивает разные профессии, не собираясь применять на практике приобретенные навыки. Дохода с капитала вполне хватает на еду, книги, походы в театры, поездки к морю. Он живет в свое удовольствие. Мы поговорили о театре и литературе. Выяснилось, что молодой мистер Диккенсон, подписчик не только нынешнего диккенсовского журнала «Круглый год», но и предыдущего «Домашнее чтение», читал мой рассказ «Странная кровать» и остался от него в восторге. «Господи!» — воскликнул я. «Да ведь он печатался почти 15 лет назад. Вам тогда было, наверное, 5 лет, не больше». Молодой Диккенсон покраснел. Сначала у него загорелись маленькие раковиноподобные уши, потом зарделись щеки, а потом румянец, подобно розовому плющу, поднялся по вискам и разлился по широкому бледному лбу, расползшись даже под редкими соломенными волосами.
«На самом деле 7, сэр», — сказал сирота. «Но мой опекун, мистер Уотсон, либерально настроенный член парламента, держал в своей библиотеке переплетенные подшивки Панча
и журналов вроде «Домашнего чтения». Моя любовь к литературе зародилась и окрепла именно там».
«Вот как», — сказал я, — «очень интересно».
15 лет назад мое поступление на должность сотрудника «Домашнего чтения» означало для меня просто-напросто дополнительные 5 фунтов в неделю. Но для этого сироты оно, похоже, имело огромное значение. Он чуть ли не наизусть знал мою книгу «Под покровом тьмы» и почтительно изумился, когда я сказал, что почти все рассказы из сборника основаны на дневниковых записях моей матери и литературно обработанной рукописи, где она вспоминает о своем браке со знаменитым художником. По ходу разговора выяснилось, что 13-летний Эдмунд Диккенсон ездил со своим опекуном в Манчестер, чтобы увидеть спектакль «Замерзшая пучина», дававшийся в огромном зале Фри Трейд Холла 21 августа 1857 года. Действие второго акта «Замерзшей пучины» происходит в Арктике, где Уордер, Диккенс, обсуждает со своим заместителем, капитан-лейтенантом Крейфордом, скудные шансы на выживание в условиях голода и холода.
«Никогда не идите на поводу у желудка, и в конечном счете ваш желудок полностью подчинится вам», — говорит бывалый путешественник Крейфорду. «Такая сильная воля, не признающая над собой ничьей власти, присуща не только персонажу, созданному пером Диккенса, но и самому писателю». Далее Уордер объясняет, что любит арктическую пустыню именно потому, что здесь нет женщин. В этом же акте он восклицает: «Я готов принять любые обстоятельства, воздвигающие крепостные валы лишений, опасности и тяжкого труда между мной и моим душевным страданием. Тяжкий труд, Крейфорд, вот истинный эликсир жизни». И под конец говорит: «Поистине несчастным мужчину может сделать только женщина».
«Замерзшая пучина» считалась моей пьесой. На театральной афише я значился в качестве автора, а равно исполнителя одной из ролей. Но почти все монологи Уордера были написаны или переписаны Чарльзом Диккенсом. Мысли и чувства в них выражены нисколько не походили на мысли и чувства человека, счастливого в браке. В конце второго акта двое участников экспедиции отправляются в поход по ледовой пустоши в поисках последнего шанса на спасение затертых льдами кораблей. Они должны преодолеть 1000 миль замерзшей пучины. Этими двоими являются, само собой, Ричард Уордер и его удачливый соперник в любви Фрэнк Олдерсли. Кажется, я уже упоминал, что мы с Диккенсом оба отпустили бороду для роли. Второй акт заканчивается сценой, где Уордер узнает, что раненый, изнуренный голодом, еле живой от слабости Олдерсли и есть злейший его враг, которого он поклялся убить при первой же встрече.
«А вы, случайно, не видели на месте крушения некоего господина по имени Друд?» — спросил я Эдмунда Диккенсона, когда молодой болван наконец умолк.
«Друд, сэр? Честно говоря, не припоминаю. Мне помогало очень много людей, и я никого из них не знаю по имени, за исключением нашего замечательного мистера Диккенса».
«Похоже, этот господин обладает весьма незаурядной наружностью».
Я перечислил особые приметы, упомянутые Диккенсом при описании призрачного месмериста: черный шелковый плащ и цилиндр, беспалые руки, безвекие глаза, гротескно короткий нос, мертвенная бледность, лысина, обрамленная бахромой сивых волос, жутковатый пристальный взгляд, странная скользящая походка, речь с присвистом и иностранный акцент.
«О, боже, нет!» — воскликнул молодой Диккенсон. «Такого человека я бы точно запомнил».
Потом взгляд его словно обратился вовнутрь. Похожее выражение я несколько раз замечал на лице Диккенса в ходе нашей недавней беседы в темном кабинете.
«Даже несмотря на кошмарные зрелища и дикие звуки, окружавшие меня со всех сторон в тот день», — тихо добавил он.
«Да, безусловно», — промолвил я, подавляя желание сочувственно похлопать по одеялу, накрывающему черную от синяков ногу. «Значит, вы не видели никакого мистера Друда и не слышали, чтобы кто-нибудь говорил о нем, ну, скажем, в санитарном поезде?» «Насколько я помню, нет, мистер Коллинз», — сказал молодой человек. «А что, мистеру Диккенсу непременно нужно найти этого господина? Я бы сделал для мистера Диккенса все, что в моих силах, когда бы мог».
«Нисколько в этом не сомневаюсь, мистер Диккенсон». На сей раз я все-таки похлопал по колену, накрытому одеялом. «Мистер Диккенс поручил мне поинтересоваться, может ли он быть еще чем-нибудь полезен вам». Я взглянул на часы. «Нет ли у вас просьб и пожеланий, удовлетворить которые могли бы сиделки или наш общий друг?»
«Ровным счетом никаких», — сказал Диккенсон. «Завтра я уже достаточно оправлюсь, чтобы покинуть гостиницу и снова зажить самостоятельно». «Я держу кошку, знаете ли», — он тихо рассмеялся. «Вернее, это она держит меня. Хотя, как свойственно многим представителям кошачьего племени, она приходит и уходит, когда пожелает, сама добывает пропитание и уж, конечно, не претерпела никаких неудобств из-за моего отсутствия». Лицо юноши опять приобрело отстраненное выражение, словно перед его мысленным взором всплыли образы погибших и умирающих жертв Стейплхёрстской катастрофы. «На самом деле, киса не претерпела бы никаких неудобств, умри я 3 дня назад. Никто не опечалился бы по поводу моей кончины».
«А ваш опекун?» — мягко спросил я, желая предотвратить у собеседника приступ жалости к себе. Диккенсон весело рассмеялся.
«Мой нынешний опекун — известный юрист, в прошлом водивший знакомство с моим дедом. Оплакивал бы мою смерть, мистер Коллинз, но наши отношения носят скорее деловой характер. Киса — единственный мой друг в Лондоне. Да и во всем мире». Я коротко кивнул.
«Я проведаю вас утром, мистер Диккенсон».
«О, в этом нет необходимости».
«Наш общий друг Чарльз Диккенс считает иначе», — быстро сказал я. «Возможно, коли здоровье ему позволит, он самолично навестит вас завтра и справится о вашем самочувствии».
Диккенсон снова покраснел. Румянец смущения не портил юношу, хотя и придавал ему еще более безвольный и глуповатый вид сейчас, в свете предвечернего июньского солнца, пробивавшимся сквозь гостиничные портьеры. Взяв свою трость и кивнув на прощание, я покинул молодого Эдмонда Диккенсона, прошагал через гостиную мимо безмолвной сиделки и вышел прочь. В начале третьего акта «Замерзшей пучины» Клара Бёрнам отправляется на Ньюфаундленд в надежде узнать что-нибудь о пропавшей экспедиции. Также поступила леди Франклин, отплывшая со своей племянницей Софией на наемном корабле на крайний север в поисках своего мужа, сэра Франклина. В ледяную пещеру на диком берегу острова, шатаясь, входит истощенный, обессиленный человек, пришедший со стороны замерзшего океана. Клара узнает Уордера и истерически обвиняет его в том, что он убил, а может и съел, думают зрители, ее жениха Фрэнка Олдерсли. Уордер Диккенс выбегает из пещеры и возвращается, таща на руках живого Олдерсли, меня в изодранных одеждах, едва прикрывающих наготу.
«В долгом пути по занесенным снегом ледовым полям, — задыхаясь, говорит Уордер, — не раз я испытывал искушение оставить Олдерсли умирать».
После этих слов Диккенс, Ричард Уордер, валится с ног, ибо смертельная усталость, голод и невероятное напряжение сил, потребовавшиеся от него для спасения соперника, наконец делают свое дело. Уордер с трудом выговаривает:
«Сестра моя, Клара, поцелуй меня, сестра, поцелуй меня напоследок».
Потом он испускает дух на руках у Клары, которая запечатлевает поцелуй на щеке умирающего, орошая слезами его лицо. На генеральной репетиции меня чуть не вырвало прямо на сцене.
а после каждого из четырех представлений замерзшей пучины, данных в Тевистокхаусе, я просыпался ночью в слезах и слышал свой шепот. «Это ужасно!» Вы вольны понимать это как вам угодно, дорогой читатель. Актерская игра Диккенса была мощной и странной. Уильям Мейкпис Теккерей, посетивший премьеру спектакля, позже отозвался о Диккенсе следующим образом. «Если бы сейчас Чарльз пошел на профессиональную сцену, он зарабатывал бы по 20 тысяч фунтов в год». В 1957 году это было огромным преувеличением, но к моменту Стейплхёрстской катастрофы Диккенс почти столько и зарабатывал актерством, выступая с публичными чтениями в Соединенных Штатах и Англии. На всех четырех представлениях замерзшей пучины в Тевистокхаусе зрители рыдали, как дети. Репортеры, приглашенные Диккенсом на премьерные показы, открыто признавали, что остались под глубоким впечатлением от игры Диккенса, поражавшего своей полной погруженностью в роли Ричарда Уордера. «Все до единого отмечали напряженную страстность моего друга, своего рода темную энергию, потоки которой заполняли зал и затягивали зрителей в вихревую воронку». После четвертого и последнего представления замерзшей пучины Диккенс впал в угнетенное состояние. Он писал мне о печальных звуках, доносящихся из классной залы, где рабочие крушат и ломают театральную сцену. Диккенса настойчиво просили продолжить показ спектакля по моей драме. Многие сулили изрядную прибыль. Пошли слухи, оказавшиеся достоверными, что замерзшую пучину желает увидеть сама королева. Но он отверг все подобные предложения. Никто из нас, участников любительской постановки, не хотел выступать за деньги. Но в июне 1857 года, рокового года, когда семейная жизнь Диккенса бесповоротно изменилась, писателя глубоко потрясло известие о смерти нашего общего друга Дугласа Джералда. Диккенс рассказывал мне, что всего за несколько дней до прискорбного события ему приснилось, будто он читает рукопись Джералда, предназначенную для публикации, но не понимает смысла слов. Этот кошмар преследует любого писателя. Внезапное обессмысливание языка, питающего и кормящего нас. Но Диккенса сильно поразило, что он увидел жуткий сон именно тогда, когда Джералд лежал на смертном одре, о чем никто из нас не знал. Зная, что семья Джералда остается в крайне стесненных обстоятельствах, Джералд являлся гораздо более решительным сторонником реформ, чем когда-либо будет Диккенс при всех его героических позах. Диккенс предложил устроить ряд благотворительных мероприятий. Кук возобновляет постановку двух пьес Джералда «Черноглазая Сьюзан» и «День внесения арендной платы». Теккери и Рассел выступают с лекциями, а сам Диккенс проводит дневные и вечерние публичные чтения. Ну и, разумеется, мы снова играем замерзшую пучину. Диккенс поставил цель собрать 2000 фунтов для семьи Джералда. Мы арендовали картинную галерею на Риджент-стрит, чтобы дать там ряд представлений. Королева, всегда избегавшая посещать благотворительные мероприятия в пользу частных лиц, не только поддержала наши усилия, но также письменно сообщила о своем страстном желании увидеть замерзшую пучину и предложила мистеру Диккенсу выбрать в Букингемском дворце любой зал, где можно устроить закрытый спектакль для ее величества и ее гостей. Диккенс ответил отказом, объяснив свою позицию достаточно убедительно. Его дочери, занятые в постановке, еще не были представлены при дворе. Он не хочет, чтобы они впервые появились перед королевой в качестве актрис. Он предложил ее величеству прийти на закрытый показ спектакля в картинную галерею за неделю до сбора пожертвований и привести с собой своих гостей. Столкнувшись с железной волей неподражаемого, королева согласилась. Мы играли перед ней 4 июля 1857 года. В числе гостей Ее Величества присутствовали принц Альберт, король Бельгии и принц Прусский. В честь последнего Диккенс приказал украсить вестибюль и лестницы цветами. Признаюсь, иные из нас опасались, что царственные особы будут реагировать на происходящее на сцене не так бурно, как публика, собиравшаяся в Тевистокхаусе зимой. Но Диккенс заверил нас, что королева и ее гости будут смеяться в смешных местах, плакать в местах печальных и сморкаться ровно в таких моментах пьесы, как это делали наши зрители попроще. И добавил, что во время водевиля дядюшка Джон, который пойдет после замерзшей пучины, многие царственные лица будут ржать, как лошади. Как обычно, он оказался прав во всех отношениях. После представления восхищенная королева пригласила Диккенса подойти к ней и принять изъявление благодарности. Он отклонил приглашение. На сей раз он объяснил свой отказ следующим образом. «Я не могу себе позволить предстать перед Ее Величеством усталым, разгоряченным, с гримом на лице». Разумеется, на самом деле Диккенс не пожелал подойти к Ее Величеству вовсе не потому, что не успел смыть жирный грим. Просто в тот момент он еще оставался в костюме заглавного героя нашего романтического водевиля дядюшка Джон, в мешковатом халате, нелепом парике и с красным накладным носом. Чарльз Диккенс, один из самых гордых и самодовольных людей на свете, ни за что не согласился бы появиться перед королевой Викторией в таком шутовском обличье. И снова королева любезно уступила воле писателя. Мы дали еще два представления замерзшей пучины в картинной галерее. Но хотя драма снова вызвала безумное восхищение и самые восторженные отзывы у всех зрителей, а сборы от нее составили львиную долю средств, поступивших в фонд помощи семье Джералда, 2000 фунтов у нас так и не набралось. Джон Дин, директор Манчестерской художественной галереи, уже давно настойчиво уговаривал Диккенса сыграть замерзшую пучину во Фри-Трейд-Холле. Не желая удовольствоваться суммой меньше обещанных Джералдом 2000 фунтов, наш писатель безотлагательно отправился в Манчестер, чтобы выступить там с публичными чтениями рождественской песни и осмотреть концертный зал, свободно вмещавший 2000 человек. Он сразу решил, что лучшего места для показа спектакля не найти. Но зал слишком велик для скудных актерских способностей его дочерей, свояченицы Джорджины, исполнявших главные роли. Чарльзу Диккенсу ни на миг не пришло в голову, что он может не соответствовать требованиям, предъявляемым актеру, выступающему в столь огромном зале перед столь многочисленной публикой. Он по опыту знал, что в состоянии подчинить своему магнетическому влиянию 3-4-тысячную толпу. Значит, придется нанять профессиональных актрис и провести с ними репетиции. Марк Лемон, сын Диккенса, Чарли и я были оставлены в труппе, но неподражаемый принялся муштровать нас так, будто мы никогда прежде не играли пьесу. Альфред Уиган, директор театра «Олимпик», порекомендовал Диккенсу двух своих многообещающих молодых актрис, недавно принятых в труппу, Фанни и Марию Тернан. Диккенс тотчас одобрил предложенные кандидатуры, мы с ним уже видели на сцене обеих поименованных Тернан, а их младшая сестра и мать играли в других спектаклях. И Уиган спросил у девушек, не хотят ли они принять участие в постановке «Замерзшей пучины». Они горели желанием. Потом Уиган посоветовал Диккенсу подумать о том, чтобы занять в спектакле мать молодых женщин, Фрэнсис и Леонору Тернан, а равно самого младшего и самого непримечательного члена актерской семьи, некую Эллен Лоуренс Тернан, всего 18 лет от роду. Таким образом, жизнь Чарльза Диккенса бесповоротно изменилась. Из гостиницы «Чаринг-Кросс» я направился домой. Часть пути я проехал в кэбе, а часть решил пройти пешком и зашел поужинать в клуб, членом которого не являлся, но в котором имел гостевые привилегии. Я пребывал в дурном расположении духа. Настроение мне испортил этот дерзкий щенок Диккенсон, посмевший заявить, что мне,
Очень повезло иметь такого наставника и редактора, как мистер Диккенс.
Когда 5 лет назад, в конце лета 1860 года, в круглом годе начала публиковаться «Моя женщина в белом», сразу после диккенсовской повести о двух городах. А я должен вам заметить, дорогой читатель, что диккенсовский Ричард Сидни Картон почти целиком списан с моего персонажа, бескорыстного и самоотверженного Ричарда Уордера. Даже сам Диккенс признавал, что общий замысел повести о двух городах возник у него во время последнего представления «Замерзшей пучины», когда он лежал на сцене, и настоящие слезы Марии Тернан, новой Клары Бёрнэм, лились на его лицо, бороду и изодранные одежды столь обильно, что ему пришлось прошептать:
«Все закончится через 2 минуты, милое дитя. Умоляю вас, успокойтесь».
О чем я бишь? Ах, да. Когда в новом диккенсовском еженедельнике стало печататься выпусками «Моя женщина в белом», сразу снискавшая, скромно замечу, огромный интерес и горячее одобрение читателей. В литературных кругах пошли пустые разговоры, и в прессе появился ряд критических отзывов, смысл которых сводился к тому, что я, Уилки Коллинз, научился литературному ремеслу у Чарльза Диккенса, шлифовал свое мастерство под наставничеством Чарльза Диккенса и даже позаимствовал писательский стиль у Чарльза Диккенса. Многие говорили, что мне не хватает диккенсовской глубины, а иные шептались между собой, что я не способен живо изображать характеры. Разумеется, это полная чушь. При первом прочтении моей рукописи Диккенс самолично написал мне письмо, где высказался следующим образом.
«Эта книга — большой шаг вперед по сравнению с вашими предыдущими произведениями, особенно если говорить о тонкости. Характеры превосходны. Никто не мог бы сделать ничего подобного. В каждой главе я находил примеры изобретательности и удачные обороты речи».
Но Диккенс не был бы Диккенсом, если бы не подлил ложку дегтя в бочку меда, добавив, что он
издавна возражал против вашей склонности слишком подробно объяснять все читателям, ибо это неизбежно заставляет их обращать чрезмерное внимание на отдельные моменты.
На это можно ответить, что Чарльз Диккенс сам всегда слишком подробно объяснял все читателям, и что слишком много простых людей, сбитых с толку самозабвенными полетами непостижимой фантазии и ненужной изощренностью слога, безнадежно теряются в густом лесу диккенсовской прозы. Честно говоря, дорогой читатель, живущий в далеком будущем, откуда ни малейший отзвук моей искренности не может долететь ни до одного из нынешних поклонников Чарльза Диккенса. Так вот, честно говоря, в части построения сюжета я всегда был и почти наверняка останусь 10-крат лучшим мастером, чем Чарльз Диккенс. У Диккенса сюжет зачастую вырастал из его произвольных манипуляций курьезными марионеточными персонажами. Если в процессе публикации какого-нибудь из его бесчисленных романов недельные продажи журнала вдруг начинали падать, он просто вводил в повествование еще более дурацкие персонажи и заставлял их расхаживать и кривляться перед доверчивым читателем. Так, например, он с легкостью отправил бедного Мартина Чезлвита в Соединенные Штаты, чтобы только возбудить читательский интерес. Моим сюжетам свойственна такая филигранность проработки, какую Чарльз Диккенс никогда не мог оценить в полной мере и какой, разумеется, не мог добиться в своих собственных предсказуемых для любого проницательного читателя неряшливо скроенных, извилистых сюжетах, изобилующих своевольными побочными линиями. Наглецы и невежды, вроде этого щенка Эдмунда Диккенсона, всегда говорили, что я постоянно учусь у Чарльза Диккенса, но дело обстояло ровно наоборот. Как я упомянул выше, Диккенс сам признавал, что образ самоотверженного Сидни Картона из «Повести о двух городах» сложился у него под впечатлением от моего Ричарда Уордера из «Замерзшей пучины». А его старуха в белом, всем известная мисс Хевишем, просто откровенно списана с главной героини моего романа «Женщина в белом». Я сел за свой одинокий ужин. Я часто наведывался в этот клуб. Здешний повар отменно готовил пудинг с мясом жаворонка. Каковое блюдо я считаю одним из четырех величайших достижений современности. Сегодня я решил поужинать сравнительно легко и заказал паштет двух сортов, суп, несколько сладких омаров, бутылку сухого шампанского, баранью ножку, фаршированную устрицами и рубленным луком, две порции спаржи, немного тушеной говядины, чуток крабьего мяса и яичницу. Наслаждаясь скромной трапезой, я вспомнил, что одним из немногих достоинств, нравившихся мне в жене Диккенса, являлся ее кулинарный талант. Или, по крайней мере, кулинарные шедевры, готовившиеся в Тевистокхаусе под ее надзором, ибо я ни разу не видел, чтобы она сама надела фартук или взялась за половник. Много лет назад Кэтрин Диккенс под псевдонимом леди Мария Клаттербак издала поваренную книгу «Что у нас на обед», содержавшую рецепты блюд, которые регулярно подавались у них в доме на Девоншир-Террас. Почти все блюда из репертуара Кэтрин были мне весьма по вкусу. Некоторые из них стояли на моем столе нынче вечером, хотя и сопровождались не столь роскошными соусами. Я вообще считаю искусство приготовления соусов верхом кулинарного мастерства, поскольку она тоже отдавала предпочтение омарам, бараньим ножкам, жирным бифштексам и замысловатым десертам. В книге Кэтрин приводилось столько рецептов разнообразных сырных тостов, что один рецензент заметил: человек, поглотивший такое количество сырных тостов, просто не может остаться в живых. Но Диккенс выжил и ни разу за многие годы не прибавил ни фунта. Возможно, конечно, это объяснялось его привычкой проходить скорым шагом от 12 до 20 миль ежедневно. Сам я мало подвижен по натуре. Мои предрасположенности и хроническая болезнь удерживают меня близ стола, кушетки и кровати. Я хожу пешком, если это необходимо, но норовлю присесть или прилечь при каждой удобной возможности. Гостя в Тевистокхаус или Гэтсхилл Плейс, я имел обыкновение прятаться в библиотеке или одной из пустующих гостевых комнат до 2-3 часов пополудни, когда Диккенс кончал работать и отправлялся на поиски спутника для своего очередного треклятого марш-броска. Разумеется, обычно Диккенс отыскивал вашего покорного слугу, выслеживая по запаху сигарного дыма, как я теперь понимаю. И зачастую мне приходилось проходить с ним первые пару миль длинного маршрута, каковое расстояние мы покрывали минут за 20, если не меньше, двигаясь с невероятной скоростью. Нынче вечером я никак не мог выбрать между двумя десертами, а потому, приняв Соломоново решение, заказал и пудинг с мясом жаворонка, и вкуснейший яблочный пудинг, а также бутылку портвейна и кофе. Доедая пудинг, я заметил высокого старика аристократической наружности, выходящего из-за стола в другом конце зала, и в первый момент принял его за Теккерея. Потом я вспомнил, что Теккерей умер в сочельник 1863-го, почти полтора года назад. Я находился в этом самом клубе в качестве гостя Диккенса, когда старший писатель и неподражаемый помирились после 7 лет холодного молчания. Отношения между ними начали портиться еще во время дикой шумихи, сопровождавшей разрыв Диккенса с Кэтрин, когда мой друг был особенно раним. В Гаррик-клубе кто-то обмолвился, что у Диккенса интрижка со свояченицей, а Теккери, явно не подумав, возразил: «Да нет, с актрисой». Разумеется, эти слова в скорости дошли до Диккенса. Так всегда бывает. Потом один молодой журналист, друг Диккенса из числа его верных солдат, некий Эдмунд Йейтс, мне всегда казалось, что у него, как и у Кассия, вечно голодный взгляд, напечатал в журнале «Таун Ток» весьма едкий и недоброжелательный очерк о Теккерии. Глубоко уязвленный старый джентльмен обратился к правлению Гаррик-клуба с просьбой отказать молодому человеку в членстве на том основании, что «общество джентльменов не может мириться с такими поступками, как публикация пасквильных статей». С неожиданной резкостью ополчившись на своего старого друга Теккери, Диккенс принял сторону Йейтса в конфликте и сам вышел из членов клуба, когда правление согласилось с Теккерием и вычеркнуло журналиста из клубного списка. И именно здесь, в клубе «Атенеум», семью годами позже, примирение все-таки состоялось. Диккенс при мне рассказывал Уилсу об этом событии.
«Вешая шляпу на вешалку в холле Атенеума, я поднял взгляд и увидел перед собой изможденное лицо Теккерия. Он походил на привидение, Уилс, не дать не взять мертвый Марли, только цепей не хватает».
Марли, вернее его призрак, один из героев повести Диккенса «Рождественская песня в прозе».
«Я спросил, Теккери, вы что, были больны?» И вот, после 7 лет молчания, мы завязали разговор и обменялись рукопожатием. Теперь у нас все как прежде.
Очень трогательный рассказ и не имеющий никакого отношения к действительности. Мне случилось быть в Атенеуме упомянутым вечером, и мы с Диккенсом оба увидели Теккерия. Старый джентльмен надевал пальто, путаясь в рукавах, и одновременно разговаривал с 2 членами клуба. Диккенс прошагал мимо него, не удостоив взглядом. Пока я убирал свои трости и шляпу, Диккенс достиг лестницы и уже начал подниматься по ступенькам, когда старый писатель бросился за ним следом. Теккерей заговорил первым, а потом протянул Диккенсу руку. Они обменялись рукопожатием. Затем Диккенс прошел в гостиную, а Теккерей вернулся к своим собеседникам. Кажется, одним из них был сэр Теодор Мартин. И сказал: «Я рад, что сделал это». Чарльз Диккенс был человеком добрым и зачастую сентиментальным, но никогда не шел на примирение первым. О каковом обстоятельстве мне придется еще раз вспомнить в скором времени. Я взял кэб и по дороге домой размышлял о странном намерении Диккенса разыскать фантома по имени Друд. Сегодня утром, слушая рассказ друга о Стейплхёрстской катастрофе, я несколько раз менял свое мнение относительно правдивости той части истории, которая касалась мистера Друда. Чарльз Диккенс не был лжецом, но Чарльз Диккенс всегда свято верил в правдивость и истинность любых своих слов по любому поводу, изреченных ли в разговоре, начертанных ли на бумаге. Если наш друг утверждал, что нечто является правдой, он неизменно убеждал себя, что так оно и есть, даже если правдой там и не пахло. Наглядным примером данного феномена служат публичные письма 7-летней давности, где Диккенс возлагает вину за разрыв супружеских отношений на Кэтрин, хотя инициатором разрыва и заинтересованной в нем стороной был он. Но зачем придумывать историю про Друда? С другой стороны, зачем рассказывать всем, что именно он, Диккенс, первый сделал шаг к примирению с Теккерием после многолетней ссоры, когда инициативу проявил старый писатель? Дело в том, что все вымыслы и домыслы Чарльза Диккенса, носившие, вероятно, характер неумышленный, сам будучи романистом, я знаю, что представители нашей профессии живут в мире воображения едва ли не в большей степени, чем в так называемой реальной действительности. Почти всегда преследовали цель выставить его самого в наилучшем свете. По свидетельствам всех очевидцев, включая пухлого коротышку Эдмунда Диккенсона, чтоб его синяки воспалились, загнили и обратились в язвы, Диккенс показал себя настоящим героем на месте Стейплхёрстской железнодорожной катастрофы. История про загадочного Друда, включенная в повествование, ничего не прибавляла к героизму неподражаемого. Наоборот, явная тревога, с какой он описывал курьезного призрачного господина, скорее отвлекала внимание от героического ореола над челом писателя. Тогда к чему все это? По всей видимости, решил я, на месте крушения действительно находился некий предиковинный субъект по имени Друд, и что-то близко похожее на короткий разговор и последующие странные взаимодействия с ним, описанные Диккенсом, происходили на самом деле. Но зачем разыскивать этого человека? Спору нет. В столь эксцентричном типе определенно чувствуется некая тайна. Но в Англии, в Лондоне и даже на наших железных дорогах полным-полно разных эксцентричных типов. Даже молодой мистер Диккенсон, эта нахальная букашка, походит на персонажа одного из диккенсовских романов. Сирота с богатым опекуном и полученным по суду наследством, апатичный, ленивый, находящий удовольствие лишь в чтении да ничего не делании. После него сильно ли нужно напрячь воображение, чтобы поверить в существование мистера Друда с физиономией трупного цвета, безвекими глазами, беспалыми руками и речью с присвистом? «Но зачем все-таки его разыскивать?» — спрашивал я себя, подъезжая к своей улице. Чарльз Диккенс имел обыкновение тщательно планировать и заранее обдумывать свои шаги, но при этом всегда оставался человеком импульсивным. Во время своей первой поездки по Соединенным Штатам он настроил против себя большую часть публики и всю американскую прессу, настойчиво выступая за принятие закона о международном авторском праве. Выскочки-американцы считали в порядке вещей, что произведения Чарльза Диккенса, да и всех прочих английских писателей, воруются и издаются в Штатах без каких-либо отчислений автору, так что Диккенс имел все основания для негодования. Но вскоре после поездки, после разлада отношений с изначально обожающей американской публикой, Диккенс утратил всякий интерес к проблеме авторского права. Иными словами, он был рассудительным человеком со склонностью к безрассудным поступкам под влиянием момента. В Гэтсхилле и прежних местах проживания в ходе любого путешествия или загородной прогулки всегда только Чарльз Диккенс решал, куда направиться, где расположиться на пикник, в какие игры играть, кого назначить капитаном команды. И чаще всего именно Диккенс вел в счет очков, объявлял победителей и вручал призы. Жители ближайшей к Гэтсхилл-Плейс деревни относились к нему скорее как к местному помещику, явно считая великой честью для себя согласие знаменитого писателя раздавать награды на ярмарках и соревнованиях. В детстве Диккенс неизменно верховодил с верстниками в играх. Он сызмало не сомневался в своем безоговорочном праве на роль лидера и ни разу не отказался от нее во взрослом возрасте. Но какую игру мы с ним затеем, если вдруг и вправду найдем таинственного мистера Друда? Чего добьемся этим, кроме того, что удовлетворим очередной ребяческий порыв Чарльза Диккенса? С какими опасностями будет сопряжено это дело? Кварталы и улицы, якобы упомянутые Друдом, когда они с Диккенсом спускались по откосу к искорёжным вагонам, находились далеко не в самом безопасном районе Лондона, а в той части города, которую Диккенс совершенно справедливо называл гигантским пеклом. По прибытии домой я изнемогал от страшных подагрических болей. Свет уличных фонарей резал глаза, звук собственных шагов бил в мозг тяжелым молотом. Грохот проезжающего фургона заставлял корчиться от боли. Я трясся всем телом. Внезапно во рту у меня появился горький кофейный вкус. Не послевкусие кофе, выпитого с десертом в клубе, а какая-то гадость. В голове туманилась, тошнотворная слабость разливалась по телу. Наш новый дом располагался на Мелком Плейс. Сюда мы переехали с Харли-стрит год назад. Отчасти потому, что после «Женщины в белом» мои доходы значительно возросли, и положение в литературных кругах упрочилось. За следующий свой роман «Без имени» я получил свыше 3000 фунтов от издания отдельной книгой, и мне обещали еще 4500 фунтов за журнальную публикацию в Британии или Америке. Говоря «наше» или «мы», я подразумеваю свою давнюю сожительницу, некую Кэролайн Г., и ее тогда 14-летнюю дочь Хэриет, а попросту Кэрри. Ходили слухи, будто Кэролайн послужила прототипом главной героини «Женщины в белом». Действительно, наша случайная встреча произошла ночью, когда она выбежала из виллы в Ридженс-парке, спасаясь от одного мерзавца, и я бросился за ней следом и защитил от уличного сброда, каковая сцена нашла отражение в моем романе. Но замысел «Женщины в белом» возник у меня задолго до знакомства с Кэролайн. Однако в данный момент Кэролайн и Хэриет гостили у родственницы в Дувре. Наша единственная настоящая служанка тоже отсутствовала нынче вечером. Признаться, в ежегодной налоговой декларации я записывал дочь Кэролайн служанкой. А посему я находился в доме один. Правда, в другом доме, расположенном в нескольких милях от Мелком Плейс, обреталась другая женщина, некая Марта Р., прежде служившая горничной в Ярмутской гостинице, а ныне впервые приехавшая в Лондон. С Мартой я тоже надеялся пожить в уютной семейной обстановке в будущем, но сегодня и в ближайшее время не имел намерения наведываться к ней. Самочувствие не позволяло. Дом был погружен во тьму. Я достал из кладовой бутыль лауданума, хранившуюся там под замком, залпом выпил два стакана, а потом несколько минут сидел за столом на кухне, ожидая, когда боль утихнет. Вскоре препарат подействовал. Ощутив прилив сил и бодрости, я решил подняться в кабинет на втором этаже и поработать час-другой, прежде чем отправиться на боковую. Я пошел наверх по черной лестнице, ближайшей к кухне. Эта лестница, предназначенная для слуг, была очень крутой. Мерцающий газовый рожок на площадке второго этажа отбрасывал лишь крохотный круг неверного света, за пределами которого сгущалась непроглядная тьма. В кромешном мраке надо мной послышались тихие звуки движения. «Кэролайн?» — окликнул я, прекрасно понимая, что там не Кэролайн. И не наша служанка. Она уехала в Кент к заболевшему пневмонией отцу. «Кэролайн!» — повторил я, ожидая, но тщетно, ответа. Звуки. Теперь я опознал в них шелест шелкового платья. Доносились с мансардной лестницы и медленно приближались. Я различал осторожную поступь маленьких босых ног. Я неловко повозился с газовым рожком, но ненадежная горелка, коротко полыхнув, опять померкла и замерцала слабо, как прежде. Потом она вступила в круг зыбкого света, всего тремя ступеньками выше меня. Она выглядела как обычно: старое темно-зеленое шелковое платье с закрытым корсажем, украшенным вышивкой в виде цепочек крохотных золотых лилий, спускающихся к перетянутой черным поясом талии. Волосы уложены в старомодную высокую прическу. Кожа зеленая, цвета застарелого сыра или полуразложившегося трупа. Глаза похожи на две чернильные лужицы, влажно поблескивающие в свете газового рожка. Она раздвинула губы в приветственной улыбке. Я увидел длинные желтые зубы, загнутые наподобие кабаньих клыков. Я не питал никаких иллюзий относительно причины ее появления здесь. Она хотела схватить меня и сбросить с высокой лестницы. Она предпочла заднюю лестницу передней, широкой, хорошо освещенной и не столь опасной. Она спустилась еще на две ступеньки, расплываясь в желтозубой улыбке. Двигаясь проворно, но не испуганно и не поспешно, я распахнул дверь в служебный коридор второго этажа, шагнул в нее и тотчас закрыл за собой и запер на замок. Я не слышал дыхания за дверью. Зеленокожая женщина вообще не дышала, но различил в тишине слабое царапание по деревянной панели и увидел, как круглая фарфоровая ручка чуть повернулась туда-сюда. Я зажег газовые рожки в коридоре. Никого, кроме меня, здесь не было. Глубоко дыша, Я расстегнул воротничок на булавке и отправился в кабинет работать.